Я думаю, большинство из вас знают такого писателя, как Кормак Маккарти, по книге «Дорога» или по ее экранизации, которая, в принципе, является дословным пересказом книги. Но у него есть и другие работы. Еще, наверное, меньшее количество людей знает, что фильм «Старикам здесь не место» тоже снят по книге Кормака Маккарти. Вообще, очень интересный американский писатель. Обладатель различных наград, хотя написал он не так много романов. И от себя еще, например, добавлю, что почему-то мне казалось, он более-менее не старый, но как-то младше, там, Стивена Кинга или кого-то еще. Оказалось, он старше, ему уже, если я не ошибаюсь, 92 года. И роман, о котором мы сегодня поговорим, «Кровавый меридиан», который принес ему известность, был написан уже в 80-е, то есть ему уже было лет 60 или около того. Вот такой вот интересный факт, что даже в таком возрасте человек, в принципе, пришел к успеху, но самое главное, написал очень интересную работу. Про «Дорогу», я думаю, рассказывать вам нечего. Увидели, знаете. Знаете примерно стиль этого автора, как он пишет. Также еще мы, наверное, можем потом коснуться одной особенности его в текстах, я в одном ролике упоминал, но это потом. Книга, которая входит в различные бестселлеры, топы, рекомендации прочитать, очень-очень известная. О чем же она? Она, как заявляется вообще, о мальчике, 14-летнем, по-моему, который волею судеб попал в отряд, направляющийся в Мексику за скальпами, про охотников за скальпами. Давайте я сразу сделаю небольшую историческую справку. Если захотите, перемотайте вперед. Но как было дело? Были дикие, ужасные времена. И слава богу, что мы живем с вами сейчас совершенно другие. Штаты такие, как Калифорния, Техас, Аризона, Нью-Мексико, если я не ошибаюсь, по-моему, даже Юта, принадлежали Мексике. Жили, не то жили, вдруг в Техасе сказали, что нет, мы как бы не поддерживаем общую линию Мексику, мы свободные, мы независимые, мы разделяем другие ценности, мы, в общем, будем независимым Техасом. Мексика сказала, ну как же так, вы наша взбунтовавшаяся часть, и тут же рядом большой сосед, Соединенные Штаты Америки, вскинулись, как же так, мы должны заступиться за людей справедливых, свободных, это, скажем так, наш священный долг, заступились, был Форт Алама и все такое. В общем, Техасу они помогли, а потом некоторые генералы говорят, да что это за сборище там вообще дикарей, которым вообще человеческое ничто не чуждо, давайте-ка мы у них не то чтобы землю заберем, а просто объявим ее территорией Соединенных Штатов и принесем туда цивилизацию. Я же говорю, древние дикие времена. Чтобы понимать вообще, о какой территории идет речь, ну давайте просто возьмем, ну наугад, какую-нибудь вообще совершенно случайную крупную страну, ну например, Украину. Просто так вот. Это до 2014 года была самая большая страна Европы, и ее площадь была 650 тысяч квадратных километров, примерно так. А Америка облагородила 1 миллион 300 тысяч квадратных километров, то есть две Украины. И если вы, конечно, захотите, вы можете нагуглить, наяндексить. Газеты того времени, когда это происходило, они уже были карикатуры в газетах, были заметки, фразы «мне стыдно быть американцем». И, в общем, много всякого было в эти страшные, темные, дикие времена. Вместе с Мексикой Америка получила также индейцев. Собственно, индейцы и есть бывшие мексиканцы, те же майя находятся в Мексике, как вы знаете, и была, в общем, целая куча других. И жили они, в принципе, по-человечески, с более уже, скажем так, цивилизованными мексиканцами. Ну, дрались за какую-то территорию, воровали, убивали, но в целом понимали, вот мы, вот они. А тут пришли американцы, им такая система не подходила, потому что должен быть контроль, губернатор штата, мэр и все остальное. И надо, в общем, с ними что-то решать, с этими индейцами. Они нанимали охотников за головами, просто-напросто. Для доказательства того, что вы как-то помогли правительству Соединенных Штатов, нужно было принести скальп. Потому что у индейцев смуглая кожа и черные волосы. А Соединенные Штаты, цивилизованные, уже населяли в основном люди не такие. И поэтому по волосам можно было оценить и заплатить за сделанную работу. И вот, в общем, книга, эдакий эпос, как его называют еще, неовестерн, о том, как вот такой вот отряд, совершенно разномастный, идет через все эти пустыни, через горы, реки и долины, для того, чтобы очистить их от индейцев. И что же происходит, собственно, в этом повествовании? Первое, наверное, первое, что бросится вам в глаза, это, конечно же, жестокие сцены. Причем Маккарти не смакует, как некоторые авторы хорроров, которые думают, что детально рассказать, как разрезают человеческое сухожилие, это и есть хоррор. Хотя это совершенно не так. Но нет, он спокойными словами описывает, как что происходит. Сцены жестокие, сразу можно сказать, с обеих сторон, потому что индейцы тоже обижаются на такие притеснения и могут напасть на какую-нибудь мексиканскую деревню. И проходя через них, там будут висеть дети, пробитые копьями на веревках, в храме свалены люди в огромном луже крови и, в общем, все такое. Но сами охотники за головами – это... Как бы вам сказать, вот если вы играли в игру Red Dead Redemption 2, там была банда Дача Вандерлинде, но якобы она с принципами была, но тем не менее, они грабили поезда, грабили банки, могли кого-то убить. Так вот это просто святые, это действительно благородные бандиты по сравнению с тем отрядом, который охотится за индейцами. Останавливаясь в каком-то городе, они... учиняют не то, что дебош, а просто после их прохода от города мало что остается. Это и разломанные дома, и убитые люди просто в каких-то пьяных драках, и изнасилование, и часть отряда даже потом где-то теряется после этого, потом возвращается. То есть это движется некий такой клубок смерти во всех смыслах. И где-то там телепается с этим отрядом наш герой. Сразу скажу, что внимания ему-то не уделяет автор. Он не в фокусе повествования Кормака Маккарти. Нет. Просто камера едет по всем вот этим местам. Если вы какие-то из его работы читали, вы можете представить его язык. И, наверное, ближе всего, если говорить о русскоязычных авторах, это свежие работы Алексея Иванова, например, «Тобол». То есть... идет изложение достаточно понятным, лаконичным, кратким языком. Как я уже говорил, все описывается просто как есть, не скатываясь при этом в какую-то сухость, которой иногда мог грешить Хемингуэй. Все просто описывается, но моментами автор какое-нибудь очень красивое, очень точное художественное описание, как, например, кусок скалы нависал над ущельем, как будто смотрел на идущих по нему людей. Вот какие-то такие вещи работают очень хорошо, просто мастерски, филигранно он их вставляет в идеальные для этого места. Прекрасно передано чувство времени, когда они проходят пустыню без воды и уже скрипят вот эти вот телеги от того, что там высушило с них все дерево, скрипит кожа на ремнях. Тут же еще они подвергаются нападению индейцев и потом ищут эту каплю воды, где же что попить, роют землю, добираются губами хотя бы до влажной земли. И все это чувствуется, как это тяжело, как это долго и тянуче. И вообще все это путешествие, оно длинное, оно не ограничивается ведь одним городом. Оно идет, идет и идет, они переползают из одного в другой. Какие есть интересные персонажи? Наш сам главный герой, он не интересный персонаж, потому что, ну, не будет там какого-то особо личностного роста, каких-то у него моральных сломов, переоценки ценностей. Нет, ничего это не будет. Хотя он и в тюрьму попадет, и много чего повидает, и вот и будет еле выживать. Конечно, это его закалит как человека, это понятно. Но опять же, на этом не заострено внимание совершенно. Глентон – это как бы самый главный бандит в отряде, вообще человек, ну, как сказать, беспринципный, можно сказать, очень жестокий, для которого жизнь – ничто. И не потому, что он там прям маньяк какой-то, ну, просто, да, что, можно убить человека? Можно, значит, убью, если мне сейчас это надо, вот так это работает. И у него это работает по отношению ко всем, не только к индейцам, а индейцев – убить это вообще нечего делать. Вот такой вот персонаж. Но это как бы обычный реалистичный персонаж, но есть другой. И мне кажется, что, как, что братья Коэны, когда снимали свои фильмы и вводили в них персонажа, олицетворяющего неубиваемое зло, ну, например, это Антон Чигуры, старикам здесь не место, либо вот Фарго в сериале, где они продюсеры, вы знаете, вот был был индеец, по-моему, он от каким персонажем относится, или вот в третьем сезоне со страшными зубами такой чувак, я забыл, как его уже звали, но, в общем, он тоже как бы вне времени все время существует и творит какие-то дела, как они сами объясняли, братья Коэн, это отображение некого такого вот вселенского зла, существующее в физической форме, без, оно... Оно вроде и эфемерно, и реально сейчас. Оно существует в разных ипостасях и везде. И есть в книге такой персонаж, как судья. Огромный и лысый. Чтобы это, вот, ну, не знаю, для контраста все. И он при этом еще задумывается об устройстве мира. Он зарисовывает какие-то интересные растения, которые находят. Но при этом рубит он людей точно так же налево и направо. При этом обладая еще огромной физической силой. А рубят там действительно... очень много, потому что когда они приходят на поселение индейцев, они действуют грамотно, по-военному можно сказать, разведчики узнают что и как, а потом отряд окружает поселение, быстро вышибает опасных людей и добивает всех, кого находит вокруг, потому что, опять же, им нужны скальпы. Поэтому чем больше людей они убьют, тем лучше. И из этой идеи у них вырастает вполне логичное следующее. Раз цивилизованные уже мексиканцы, живущие в городах, это тоже бывшие индейцы, значит их кожа и волосы очень похожи на индейские. А значит можно зайти в какой-нибудь мексиканский небольшой городок, всех там покосить где-нибудь, особенно если в сторонке это какое-то фермерское поселение, и забрать с них скальпы. Да, все это... как говорится, дико, ужасающе, страшно. Но что еще меня удивило, когда я залез почитать рецензии, особенно американские, на вот этот вот роман, который в такие вот входит высокие списки почетные, оказалось, что многие историки как бы не стали бомбить против него, как у нас, например, очень любят против... например, антисоветских писателей, когда справедливо, когда нет, очень любят сразу обрушивать волны ненависти и опровержений, а наоборот сказали, что ну, как бы да, и оказалось, что даже тот же Глентон, вот фамилия, это реальный персонаж, вполне. И да, действительно нанимали на охоту за индейцами, да, действительно, вот такие отряды, вот такой вот бури проходили через города. Да, ну вот так вот как-то было. Ну это наша история, как бы они говорят. Ну благородно, что мы можем сказать им в ответ. Благородно. Хотя сглаживает ли как-то этот поступок, я сомневаюсь. Замечательный роман «Кровавый меридиан». Вот, да, рецензию такую вывести. Он дарит ощущение, даже я бы сказал, не столько вестерна, сколько эпоса. Не побоюсь сказать. Да, это они не весь мир обходят, а просто вот эти штаты, которые я назвал. Все-таки, но ты остаешься с ощущением, что ты так много с ними прошел, ты так много всего повидал. Это очень ценное ощущение. Это, конечно, мастерство автора вывести такой текст. Я не знаю, сколько он над ним работал, как пишутся такие... произведение. Оно и сложное, и простое. Вот этот идеальный микс, когда ты смотришь на текст, написанный. Как бы очень легко, как я говорил. Просто вот, да, вот такие вот у нас здесь скалы, здесь проезжает отряд, такие-то растут растения. Увидели, сказали друг другу то. Ну, вроде бы как просто. Здесь не выводятся философские максимы какие-то о смысле бытия. Все просто, но тем не менее... вот эта простота дарит тебе картинку, над которой ты хочешь либо рассматривать, либо поразмышлять, либо подивиться жестокости людей, либо не подивиться жестокости людей, а принять это как данность. Но все это срабатывает. Кстати, я говорил о писательской фишке Кормака Маккарти, которую сохраняют и в русских переводах. У меня есть просто вот такая вот книжка. Это роман кони. Кони у нас называется All the Pretty Horses на языке оригинала. Я купил эту книгу в аэропорту. И когда я ее купил, я сначала думал, что это какой-то бракованный экземпляр. Я покажу вам ее поближе, потому что автор отказался от выделения прямой речи, мыслей и вот всего такого форматирования. То есть здесь текст, как вы увидите, идет, ну, с абзацами, конечно, но никак не выделяется. Вы должны сами проанализировать его и понять, где, кто, где мы перешли на речь, где мы перешли на мысли. Как где-то мне встречалось комментарий самого Маккарти, это якобы для того, чтобы текст вы лучше через себя переварили. Ну, скажу вам честно, да, это работает. Это просто неудобно для человека читающего. Когда вы читаете много иногда, как я, и когда вы перескакиваете на такой вот неформатированный текст, к нему надо привыкнуть. Но привыкнув, проблем никаких совершенно не возникает. Вот такая вот книга, такой вот автор. Конечно, я о нем раньше слышал. Роман «Дорога», думал, это уже очень здорово, когда его прочел. Думаю, как классно, опять же, лаконично. Мне еще нравится, что некий реалистичный, на мой взгляд, реалистичный, на мой, на события. В романе «Дорога» ведь там можно сказать, что это упал метеорит на Землю, а можно сказать, что это была ядерная война, потому что это два события, очень похожие по эффекту, буквально одинаковые. Ну, может быть, разве что радиация, потому что горят леса, ничего нет, почти все умерли. И мне кажется, это как раз то самое будущее, которое может ждать человечество в этих исходах, а не игра Fallout с интересными убежищами, с крафтом, с обществами где-то на старых фермах и выращиванием овощей. Это будет, скорее всего, роман «Дорога». Но тут я увидел, что более ранняя работа может быть вообще чрезвычайно мощная. Теперь очень хочу прочесть так называемую пограничную трилогию, которую на русском в бумаге, кстати, найти уже очень нелегко. Только с рук. Новую я видел за 3000, только в одном магазине. Ну, это, опять же, если вы очень хотите бумажную, прям очень хотите. Ну, как я. Вот, надеюсь, я сумел немножко познакомить вас с Кормаком Маккарти и его романом, потому что я не делаю каких-то таких анализов, сравнений, как некоторые авторы, искусствоведы, потому что есть много толкований этого романа, что он мог сказать, что показать, там особенно такая, в общем, не совсем понятная концовка, вдруг вообще оторванная вот от всего романа. И действительно не совсем понятно, что там происходит, но все сходятся во мнении, что строится стена между США и Мексикой, ну, может быть. И поэтому мне нравится оценивать так, как я оценил, передавать свое восприятие. Но также, так как я и сам пишу какие-то тексты, я не могу не обращать внимания на подачу. И у Кормака Маккарти она мне очень нравится. Он, наверное, могу его вписать в список любимых своих писателей. Опять же, тот случай человека, когда он написал немного, но очень метко. И вошел, скажем так, в сердца читателей, в головы читателей, это безусловно. Поэтому крайне рекомендую вам роман «Кровавый меридиан». Также, как я вам говорил, это исторический роман, можно сказать, поскольку я ожидал увидеть кучу критиков, критики сказали, что все это правда, это тоже интересно. Ну, не для того, конечно, чтобы разжигать и так уже горящую ситуацию, где кто как прав и как делать. Это, скорее всего, просто чтобы понять, что все мы люди, как говорится, все мы человеки. И, к сожалению, даже такие события, происходящие в романе, это часть нас, и ничего с этим не сделаешь. Плохо ли это? Ну уж точно, конечно, нехорошо. Ну вот так вот. Закончим ли мы так, как герой романа? Кстати, спойлер. Сразу предупреждаю, даю секундную паузу. Почти все погибнут. И погибнут они от рук индейцев. Они их просто перережут всех к чертям собачьим. А некоторых спалят живьем. Вот так вот. Вполне вы скажете, достойный конец. Да, главный герой выживет. Вот небольшое светлое. Вечное зло, конечно, судья тоже выживет. В общем, вот в таком вот мире Маккарти мы живем.